Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова воскресенье, снова в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. Ну и нас можно видеть, так сказать, по телеграм-каналу радио говорит о Москва и по ютуб-каналу говорит Москва. Сегодня у нас очень интересная и очень оригинальная передача. Дело в том, что с вами все последние разы, уже там больше полугода, мы все время говорим об истории давно минувших дней или хотя бы дней, ну, не особо давно минувших. А вот сегодня мы поговорим об истории, которую пишем мы с вами. То есть мы являемся их свидетелями, и эти свидетельства мы оставляем в том числе вам, а также нашим потомкам. Сегодня у нас очень интересный гость. Наш гость Александр Гасюк. Это журналист, международник, корреспондент российской газеты международного отдела. Представлял российскую газету в многих странах мира. По-моему, в США тоже ведь вы представляли. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вот. И сегодня мы... Конечно же, все-таки у нас передача историческая, и поэтому начнем мы немножечко издалека. Издалека, когда последнее ваше место работы, это был Кипр, насколько я помню, да?
Все верно.
Да. Вот. И сейчас у нас сегодня, ну, как вот в эти дни, у нас полувековой юбилей, то есть 50 лет, с того момента, как образовалось два Кипра. То есть вы-то были ведь корреспондентом в греческом Кипре.
Все правильно.
Да, всё, да. Вот. Так что вот это вот 50 лет назад произошло? Почему вот есть корреспонденты в греческом Кипре, есть корреспонденты в турецком Кипре? Вот. Что там произошло такого?
Константин, в первую очередь, спасибо большое за приглашение на передачу. Всегда с интересом слушаю ваших собеседников и вас. Мне это доставляет очень большое удовольствие. Что касается Кипра, то правда, буквально вчера исполнилось 50 лет с момента начала раздела этого замечательного теплого средиземноморского острова, который еще называют островом Афродиты. Очень романтично. Но произошли там события отнюдь не романтичные. Они были связаны с тем, что 20 июля 1974 года Турция начала вооруженное вторжение на Кипр. Это произошло не просто так. За несколько дней до этого на Кипре произошел госпереворот, который организовали сторонники присоединения Кипра к Греции. Это были люди из так называемой хунты, которые были связаны с греческой хунтой черных полковников. Именно под этим названием она вошла в историю, ее возглавлял Пападополос. И это были греческие националисты, которые стремились объединить мать Грецию и греческий Кипр, а под греческим Кипром они подразумевали всю территорию Кипра, объединить это в единое государство. Но, конечно, такая постановка вопроса не могла устроить Турцию, поскольку на территории Северного Кипра проживало большое количество турок-киприотов. Они туда попали еще в 15 веке, с тех пор, как Кипр оказался под властью Османской империи. После, как мы знаем, Османская империя передала Кипр в качестве колонии Британии, кстати говоря, в качестве платы Британии за поддержку Турции во время Крымской войны. И вот этот государственный переворот, который произошел на Кипре, во время которого был свергнут президент Кипра и одновременно глава Кипрской православной церкви архиепископ Маккариос, это спровоцировало турецкие власти вооруженным путем защитить, собственно, граждан на Кипре.
Да, потому что мы-то как по традиции, мы так с большим теплом относимся к православной составляющей на Кипре. И у нас все время была там, насколько я помню, советское время, там типа агрессия, да, турецких империалистов на Кипр, где бедные, значит, греческие киприоты, ну, скажем так, прозябают там под пятой оккупантов. Насколько я помню, вот так у нас это все было.
Действительно, именно в таком ключе эти события и подаются греческой стороной. В определенном смысле это имеет под собой основание. Прежде всего то, что вооруженное вторжение никто не санкционировал. Это была акция, которая не получила одобрения Совета Безопасности ООН. И с точки зрения международного права она была незаконной. Но здесь необходимо понимать, что Турция это сделала для того, чтобы защитить своих граждан, и точнее единоверцев на территории Кипра от физических угроз со стороны греческих националистов. Это такая же историческая объективная правда, как и то, что говорят греки о незаконном вторжении Турции. С точки зрения международного права, Турецкая республика Северного Кипра, которая была создана на территории контролируемой Турцией территории острова, она не признана международным сообществом, как мы знаем, и единственная страна, которая признает эту территорию в качестве государственного или квазигосударственного образования, является Анкара.
Ну да, сама является тоже, да. Но, тем не менее, история, как говорится, не та настолько простая. То есть все было значительно сложнее, и как бы не факт, что Турция высадилась, если бы не было переворота и желания присоединения Кипра Греции.
Совершенно верно. Но здесь надо сказать, что свою негативную роль в этой истории сыграли и внешние силы, прежде всего США и Великобритания. Ну, если говорить о США, то американцы опасались на тот момент, я повторюсь, это 1974 год, усиления влияния Советского Союза в Восточном Средиземноморье. И именно через эту линзу, именно с этой точки зрения, они рассматривали все события, которые происходят в регионе. Поэтому Кипр на тот момент не входил в НАТО, и он до сих пор не входит в НАТО, а вторжение осуществила страна, член НАТО, который усилил таким образом свое влияние в регионе, одновременно, значит, убрав вот этот вакуум, который мог бы быть заполнен советским влиянием. И американцы не только закрыли глаза на вопиющее нарушение международного права, это к вопросу об их двойных стандартах, но и фактически способствовали началу этого вторжения. Главную роль в этом сыграл советник президента США на тот момент Генри Киссинджер. Его называют геополитическим реалистом. Он буквально недавно отошел в мир иной и в целом характеризуется как такой внешнеполитический гуру. Но вот на Кипре этого человека, да и в Греции, вспоминают, очень недобрыми словами.
То есть и там, и там.
И там, и там.
Вот, а как так, в принципе-то, смотрите, получилось, что, в принципе, сейчас, и не только сейчас, я так понимаю, раз там был режим, который ориентировался на черных полковников, то, в общем, он был тоже относительно проамериканский.
Он не был относительно проамериканским, потому что, как я вам напомню, возглавлял страну архиепископ Макариус, и он на самом деле проводил достаточно сбалансированную политику. Сбалансированную политику, и с Советским Союзом стремился поддерживать достаточно хорошие отношения, потому что мы вспомним, что на тот момент Советский Союз обладал значительным потенциалом на территории Сирии. Буквально незадолго до этого, за несколько лет до этого иностранные войска, американские и английские, были изгнаны из Египта, и Советский Союз имел на тот момент отличные отношения с Египтом. И все это способствовало тому, что Кипр, маленькая на самом деле страна, на территории острова, проживает на южной территории острова, проживает сейчас 800 тысяч человек, а тогда, 50 лет назад, еще меньше. И на территории Северного Кипра еще около 300 тысяч турок-киприотов. И понятно, что американцы стремились предотвратить развитие событий, которое могло привести к усилению влияния Советского Союза. Но здесь еще свои 5 копеек, я бы сказал, 5 шиллингов внесла бывшая владычица Марии Великобритании, которая рассматривала, да и сейчас рассматривает на самом деле Кипр, надо называть вещи своими именами, в качестве своей колонии. потому что после окончания войны за независимость Кипра, там было сильное движение сопротивления, и формально Лондон признал, вынужден был признать независимость Кипра в 60-м году, но англичане не были бы англичанами, если бы и здесь не обманули всех, не объегорили и не оставили на территории Кипра свои военные объекты. О. Там идет речь о двух военных базах, которые имеют для Лондона стратегическое значение. Так вот, и тогда, в 1974 году, англичане поставили во главу угла именно этот вопрос, сохранение их военного присутствия. Что в этом смысле делала Турция, чьи права она нарушает, их совершенно не волновало.
Ага. Ну и в конце концов ведь более-менее консенсус-то установился, да, то есть, ну сейчас на Кипре, ну не сейчас, вот в последние годы.
Де-факто, да, де-факто на территории Кипра существует два государства, одно международно признанное, Республика Кипр, которая имеет представительство в ООН и имеет дипломатические отношения с многими странами мира, в том числе и с Россией. А вот на севере острова в 1983 году была образована турецкая, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра. В Греции и на Кипре это образование называют псевдогосударством, псевдократос,
ну, понятно, по-гречески. Понятно, да, это понятно,
конечно. Но, тем не менее, факты таковы, что эта территория вот уже на протяжении 50 лет существует, и Турция, надо сказать прямо, последовательно продвигает дипломатическое признание Турецкой Республики Северного Кипра, по сути, своего протектората. Так вот, она продвигает дипломатическое признание этого образования очень активно. Использует для этого связи свои в исламском мире, в организации тюркских государств. И, повторюсь, делает это довольно успешно, что, безусловно, беспокоит и греков-киприотов, да и Грецию.
А республика, соответственно, Южного Кипра, ну, то есть сам по себе Кипр, это независимое государство.
Да.
А, ну, ориентированное на Грецию, или ориентированное на Соединенные Штаты, или ориентированное на ЕС, или ориентированное на что-то, независимое государство, нейтральное.
Константин, роскошь быть независимым на сегодняшний день могут себе позволить очень немногие государства, и, слава богу, наша страна относится к их числу. Что же касается Кипра, то, конечно, эта страна член Европейского Союза, она полностью ориентирована на политику Брюсселя, и сейчас при нынешнем руководстве Кипра, при президенте Христодулидисе, который был избран буквально в прошлом году, проамериканский вектор Никосии стал отчетливо заметен. Они действуют, киприоты, греки-киприоты, в фарватере политики Вашингтона, оглядываются на американцев по любому поводу. К сожалению, найдя вот таких в лице американцев новых друзей, они забывают друзей старых. А я напомню, что СССР всегда поддерживал Кипр, всегда и отношения между Советским Союзом и потом нашей страной с греками-киприотами были отличными, прекрасными. Этому способствовала не только культурная, ментальная близость, общие религиозные корни, но и взаимные симпатии людей. Ведь, как вы правильно сказали, мы испытываем искренние симпатии к православному Кипру. Это не меняется и не изменится, несмотря на то, на те вот конъюнктурные геополитические выборы, которые сейчас сделало правительство Республики Кипр.
Да, ну и тем более, что Кипр был таким райским местом для наших, капиталов, скажем так, да, которые туда вводились.
Это правда, этому способствовал очень удобный режим налогообложения, и наши бизнесмены очень любили держать свои денежки на Кипре.
И вот здесь как раз мы подходим к тому моменту, о котором мы заявляли, когда анонсировали нашу передачу. Вот Кипр. Значит, ну, такое вот, опять-таки, по вашим рассказам, райское место, где и нас любят, и мы, местное население, любим. И, в общем, вот, и всем выгодно, и всем хорошо, и вот, и вы там работали корреспондентом. И вот теперь как раз возникает вопрос. Вот такое райское место, которое, в общем, неплохо, видимо, относится и к нашим, тем, кто туда деньги привозит, и к нашим туристам, и ко всем. И вот как там оказалось-то работать российскому журналисту? Причем я хочу, почему хочу поднять этот вопрос? Ведь и напомнить нашим слушателям, что журналист — это ведь не только тот человек, который собирает информацию, ее публикует, хотя это такое самое расхожее мнение. Ведь журналисты — это люди, которые сегодня пишут историю, ту, которую мы будем читать завтра. Я напомню, что сейчас, на сегодняшний день, самая цитируемая историческая работа по Третьему Рейху принадлежит перу Уильяма Ширера, собственному корреспонденту американскому в Третьем Рейхе с 1934 по 1940 год. И вот его книга, она самая цитируемая. Это он журналист. Он, ну, потом он и стал себя тоже позиционировать как историка, но только потом. И то же самое мы можем вспомнить журналиста Александра Верта, который его тоже, это британский журналист, книга которого о Второй мировой войне тоже стала в свое время бестселлером. И вот теперь вопрос. И как вот, например, в том же самом благостном Кипре дают возможность тем же самым российским журналистам писать эту самую историю?
Надо сказать, что возможность, которую мне предоставили киприоты работать на территории страны, спустя короткое время была очень сильно ограничена. Как это было, я расскажу отдельно, но суть заключается в том, что Кипр, как я и сказал, принял решение пожертвовать связями с Россией в угоду вот нынешнему климату конфронтации, который нагнетается коллективным Западом в отношении нашей страны. Я приехал работать на Кипр весной 22 года, и сначала, в общем-то, никаких проблем не возникло. Я получил журналистскую аккредитацию, как это и предусмотрено порядком аккредитации иностранных журналистов, и приступил к работе, освещая темы, которые интересовали и российскую газету, и в целом российского читателя. Я писал и о истории острова, и о туризме, и об экономике Кипра, которая, надо сказать, сильно пострадала от санкционной политики ЕС в отношении нашей страны и от ответных мер, которые были введены в ответ на такую недружественную политику. Ходил на парады в честь Дня независимости, публиковал фотографии на сайте газеты и выполнял все те редакционные задания, которые выполняет любой журналист, который работает в курпункте на территории той или иной страны. Ничего из того, что могло бы каким-то образом вызвать недовольство киприотов, я не делал. За исключением одного факта. Я взял несколько интервью у посла России на Кипре. Сначала у одного, потом руководитель нашей дипмиссии сменился. Ну, а наши дипломаты, выполняя свои служебные обязанности, говорят те вещи, которые должны говорить по долгу службы.
Дипломат-представитель, посол или посланник является представителем своей страны, ее рупором, ее голосом.
Ну, вот как мне сказали, те вещи, которые прозвучали в одном из интервью и которые были опубликованы в ряде моих материалов, кстати говоря, в том числе из территории Северного Кипра, я туда ездил, я брал интервью у местных жителей и чиновников этого непризнанного международным сообществом государства, но это не отменяет необходимость для журналиста узнавать, что там происходит, и сообщать об этом нашей аудитории. Так вот, вся вот эта моя деятельность, как мне было сказано, вызвала недовольство правительства Республики Кипр, которое очень странным образом решило меня с этого замечательного острова удалить.
То есть, подождите, а есть ведь определенные там, ну, я не знаю, там, международные хартии, там, международная этика, есть какие-то дипломатические нормы, ведь это все есть. По-моему, ведь в стране нельзя просто так взять и выгнать кого-то из страны, тем более иностранного гражданина, который официально здесь, официально работает. По-моему, ведь это давно было, я так помню, что как бы там из нацистской Германии, не то чтобы журналистов высылали.
Вы правы. Казалось бы, поверить в такое сложно, особенно в стране, которая входит в Европейский Союз, которая, в свою очередь, декларирует демократические ценности в качестве фундаментальных и призывает всех остальных ориентироваться. Я напомню, что в Европейском Союзе есть хартия о свободе прессы, где указывается, что право журналистов на сбор и распространение информации и мнений не должно ставиться под угрозу, ограничиваться или являться поводом для санкций. А в статье 10 Европейской конвенции прав человека отмечается право каждого гражданина на свободу слова и информации. Я уже не говорю про Устав ООН и Билль о правах и обязанностях человека ООНовский, Хартию прав человека. И все вот эти международные организации, начиная от ОБСЕ, где есть представители по свободе СМИ и другие. Казалось бы, с учетом всего этого сложно представить, что кто-то возьмет и начнет выгонять журналистов. Но, к сожалению, в моем случае это произошло, но это случай не изолированный. Десятки моих коллег, которые работали и продолжают работать на территории недружественных для России стран, сталкиваются, ну, фактически с репрессиями. Затрудняется работа наших журналистов в странах Европы, уж не говоря о США и их союзниках. Ставятся всевозможные препоны в виде закрытия счетов банковских, отзыва аккредитации, непродления видов на жительство, создания каких-то искусственно бытовых сложностей, когда невозможно оплатить какие-то, ну, услуги, просто у тебя заблокированы карточки и счета. И все это делается под надуманным, политизированным предлогом борьбы с кремлевской пропагандой.
Но здесь, я так думаю, что мы к этому вернемся после рекламы, а сейчас мы, так сказать, вот такой маленький вопрос, что ведь борьба с кремлевской пропагандой – это вот то направление, когда закрывают, предположим, вещание каналов. Ну, и это я понимаю. В свое время мы глушили «Голос Америки», да, здесь тоже, значит, запрещают каналы. Это как бы политизировано, это плохо ли, хорошо ли, так сказать. Это, но это как бы руководство страны якобы защищает свое население. Но работа журналиста, международника, представителя другой страны, она подразумевает, что вы не публикуетесь в той прессе или в той... Вы публикуетесь в нашей прессе для нашего внутреннего пользования. А в чем ваша кремлевская пропаганда?
Ну, видимо, наши оппоненты в Европейском Союзе настолько боятся российской прессы и того, что мы публикуем в российской прессе, что они считают для себя возможным выгонять наших журналистов только из-за страха того, что они напишут что-то у нас. Звучит безумно, но на самом деле так оно и есть.
Вот просто понять, просто вот я не могу этого, я пытаюсь это понять, но у меня не получается.
Ну, видимо, они исходят из того, что часть публикуемых материалов так или иначе попадают и в европейскую прессу. Ну, не будем забывать, что на территории Европы и США находится значительное количество наших соотечественников, которые читают средства массовой информации из России и используют эти источники для формирования собственной картины мира. Ведь то, что сейчас происходит, оголтелая информационная война, которая развязана против нашей страны, она тоже далеко не всем там нравится. Люди хотят иметь альтернативную точку зрения. Да.
Ну, на этом мы сделаем небольшой перерыв на новости и рекламу, а потом вернемся к нашему разговору интереснейшему. Оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова в студии «Говорит Москва», мы продолжаем нашу беседу с журналистом-международником, корреспондентом Александром Гусюком, и мы как раз говорим о том, что, собственно, происходит с российской журналистикой за рубежом. Но у нас есть вопрос, у нас есть звоночек, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушнички. Да, слушаем вас.
Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, сразу хочу поблагодарить за столь интересную передачу, за такого замечательного гостя.
Спасибо.
У меня вот такой вопрос. Уважаемый гость сказал, что вот стали забывать старых друзей, если так, ну, близко к тексту, да, то, что было во время Советского Союза и то, что сегодня. А как давно вообще началась вот эта потеря памяти? И не повлияла ли на нее вот предательская политика позднего руководства Советского Союза и правительства Ельцина? Вот было бы очень интересно услышать.
Спасибо, спасибо. Вопрос. Ну, кстати, на самом деле вопрос интересный, действительно. А когда же это началось? С вашей точки зрения, ну, как вот по вашему опыту, наверное, там что-то, кто-то что-то говорил.
Ну, вы знаете, в целом, когда старые друзья начинают вести себя не как друзья в какой-то момент, возникает закономерный вопрос, а были ли они вообще когда-то друзьями?
Вы абсолютно правы, да.
Но здесь надо сказать о том, что в случае с Кипром прекрасные отношения с нашей страной поддерживались... всеми руководителями этой Средиземноморской республики, вплоть до известных событий, которые произошли в 22-м году. Когда они поняли, что обвал отношений с Западом будет носить долгосрочный характер, а вот эта ледяная, я бы сказал, война, даже не холодная, а ледяная война, которая началась, будет долговременной, займет... Ну, сейчас сложно прогнозируемый период времени, но как минимум несколько лет. Вот тогда, оказавшись под давлением, это надо признать, действительно, они столкнулись с колоссальным давлением, с угрозами, они дали слабину, это я говорю о киприотах, и сделали для себя такое вот решение. Разумеется, последствия его для Кипра оказались очень печальными. Они потеряли полностью, запретив авиасообщение, как и все остальные страны ЕС с Россией, они потеряли весь наш турпоток. Ведь, Константин, как вы говорили, российские туристы любили отдыхать на Кипре. Это был хороший, достаточно качественный и сравнительно приемлемый по затратам отдых. Они полностью лишились этого турпотока, там у них начались проблемы с гостиницами в туристическом секторе, потому что он генерирует на Кипре до четверти ВВП. Вот, в итоге они каким-то образом справились с этим, но это вызвало сложности экономические. Кроме того, они потеряли огромное количество наших компаний, которые просто собрались и ушли из этой токсичной юрисдикции. А что значит уход компании? Компания уходит, перестает платить налоги в бюджет. Они переводят сотрудников своих в другие, более дружелюбные юрисдикции. И все это привело к тому, что, конечно, Республика Кипр столкнулась с серьезными сложностями. Но, возвращаясь к вашему вопросу, к вопросу нашего слушателя о том, не стало ли это следствием вот предательство. Мне сложно судить об этом. Конечно, я думаю, что ряд стран, с которыми Советский Союз поддерживал тесные отношения, они вот в 90-е годы, конечно, оказались в сложной ситуации. Это и наши друзья на Кубе, это и наши друзья в других странах, в Юго-Восточной Азии. И действительно, это имело место быть. Но водоразделом вот сейчас, если говорить о Кипре, вот послужили события 22-го года.
Но вот, как бы вот, учитывая, что вы находились на Кипре вот именно вот в этот вот самый, именно вот этот момент, и все наблюдали это своими глазами, скажите, а вот это общее, то есть это общая тенденция, скорее всего, да? То есть эта общая тенденция, она связана не только с Кипром. Она связана вообще с работой наших журналистов, ну, скажем так, может быть, не во всем мире, а в недружественных странах. Вот. А Кипр был вынужден стать недружественной страной, потому что других вариантов у него просто не было.
Вы знаете, когда мы так говорим, мы фактически повторяем те тезисы, которыми они объясняют свое нынешнее поведение. Ну, что значит не было других вариантов? Ну, вот взять... Венгрию. Эта страна тоже достаточно небольшая по меркам ЕС. Три миллиона человек населения.
Вот для этого надо иметь руководителя, мужественного руководителя.
Верно. И тем не менее, они очень последовательно и жестко отстаивают национальные интересы собственной страны. Конечно. Они же не выступают за Россию, они выступают и отстаивают венгерский интерес. Точно так же мог себя повести и руководитель, допустим, того же Кипра или другой европейской страны. Но этого не произошло. По каким причинам? Боятся. Люди боятся, они находятся под давлением. и не каждый готов проводить вот такую самостоятельную линию, учитывая те риски для их личной политической карьеры, которые это несет. Ведь они же декларируют у себя там на Западе, что у них, так сказать, есть солидарность и так далее. Но на практике она выглядит очень просто. Либо ты с нами, либо ты против нас. И никто не хочет оказаться там в изоляции. Вот за исключением отдельных личностей, вроде премьер-министра Венгрии, который действительно отстаивает интересы своей страны, но сталкивается с, при этом, не боится сталкиваться с последствиями.
Ну, знаете, наверное, как бы скажем так, это, наверное, избитая фраза, да, политика двойных стандартов. Ну, то есть, ну, как бы все понимают, да, что это такое. Но, как говорится, вот если что-то, что подобное этому происходит с журналистом Соединенных Штатов, это международный скандал для них. То есть так нельзя поступать с корреспондентом Соединенных Штатов, с корреспондентом Рейтера, с корреспондентом Associated Press. Так нельзя поступать, то есть это неприемлемо. И, соответственно, когда мы читаем Международную хартию журналистской этики, да, там написано, что можно выражать точку зрения, которая не согласуется, и можно критиковать любую точку зрения. То есть это все записано, это все является документально подтвержденным и официально признанным. А вот как же это все можно объяснить? Вы, наверное, так сказать, имели возможность узнать аргументы, которые вам приводили.
Да, вы правы. У нас в России говорят, что то, что записано пером, не вырубишь топором.
Да.
Но на Западе они решили это все дело вырубать с помощью санкционного топора, с помощью репрессий и давления на наших журналистов. Объясняют они очень просто. Они ничего не объясняют. Они говорят, что ты представляешь угрозу национальной безопасности. Ну, в моем случае так было. И в связи с этим, значит, немедленно, то есть это я должен взять и немедленно побежать в аэропорт. И такой аргумент, он их не обязывает ни к чему, они ничего не объясняют.
А то есть объяснять не надо?
Мне никто ничего не объяснил. Ничего не объяснили нашим коллегам, которых выгнали, допустим, недавно из Австрии. Вот несколько недель назад два наших журналиста были вынуждены покинуть Австрию. Вот примерно под такими же предлогами.
И да, вот сообщение, о котором мы с вами говорили, сегодня там буквально, да?
Да, что и точно такой же предлог, да.
МОК сказал, что там не допустил какое-то совершенно бесконечное количество наших журналистов.
Это был министр внутренних дел Франции, который заявил о том, что освещать Олимпийские игры, предстоящие Олимпийские игры в Париже, не пустили большое количество журналистов, а большая часть из тех, кого не пустили, были представители России и Беларуси. Внимание, вопрос, почему? Да. Якобы они представляли угрозу безопасности. Ну как спортивный журналист, который едет освещать Олимпийские игры, может представлять угрозу безопасности? Ну это же дичь какая-то.
Причем, насколько можно представить себе, российский спортивный журналист, скорее всего, будет вести репортаж на русском языке. Соответственно, условно говоря, французы его слушать не будут.
Да, я согласен. К сожалению, вот эта политика двойных, тройных стандартов, она уже, ну, находится за гранью добра и зла. И мне кажется, сами вот наши оппоненты, они сами для себя не могут объяснить и логически сформулировать, почему они продолжают такую политику. То есть понятно, что они боятся услышать или столкнуться, услышать, прочитать альтернативную точку зрения. Они не хотят, чтобы эта альтернативная точка зрения была доведена до европейской аудитории или американской аудитории. Именно в этих целях запретили вещание нашего телеканала RT,
ну,
наших
понятно,
информагентств.
Это понятно,
да и вот да. Буквально недавно, в мае, российскую газету вместе с «Известиями» и РИА Новости запретили, так сказать, читать на территории Европейского Союза.
А так можно было, я прошу
прощения. Да, оказывается, они могут все, они могут принимать любые решения, их записывать в своих документах, утверждать их и заставлять все страны, члены Европейского Союза, эти решения исполнять. Ну, глупость полная, потому что российская газета в первую очередь освещает события для наших читателей.
Конечно, конечно.
Ну, видимо, то, что напугало Европейский Союз, связано с аудиторией, русскоязычной аудиторией на территории Европы, которая, как я уже упоминал, ищет ответы на интересующие их вопросы в российских СМИ. Ну, например, из Германии на сайт российской газеты приходило порядка 200 тысяч посетителей. Много было у нас посетителей из таких стран, как Польша, Финляндия, других стран, где присутствует значительное количество русскоязычных граждан. Они проживают на территории ЕС совершенно легально, они ни от кого не прячутся, они живут либо граждане этой страны, либо у них видно жительство, просто они хотят искать информацию в тех источниках, которым они доверяют. Они не доверяют европейским СМИ, которые встали на путь оголтелой русофобии и ведут откровенную информационную войну против нашей страны. Им это не нравится. И тем не менее, полностью наплевав на собственные декларируемые фундаментальные ценности, они таким людям отказывают в праве на получение информации. Поэтому вырубают топором все, что написано у них в их карте.
Да, ну, а даже не знаю, ну а как они могут справиться с интернетом? Это же невозможно.
Они делают это техническими средствами достаточно просто. Они обязывают интернет-провайдеров на территории ЕС блокировать доступ к этим сайтам. И когда ты пытаешься зайти, вот я когда работал на территории ЕС, пытался зайти на сайт своей же газеты, в которой я работаю, мне приходило сообщение, что доступ заблокирован в соответствии с таким-то решением ЕС. Но это все напоминает, на самом деле, времена Третьего Рейха.
Ну, то нет, это понятно. И тут я опять-таки хотел вернуться к тому, что я уже задавал этот вопрос, и я опять хотел поднять эту проблему. То есть, я понимаю, когда государство, ну, оно делает вид, что оно демократическое, но на самом деле оно не совсем демократическое, оно ограничивает доступ своего, подчеркиваю, своего населения к информации, но запрет деятельности иностранного журналиста на своей территории не ограничивает, то есть он не связан с своей собственной аудиторией. То есть вот чем наши журналисты опасны там? Ведь то, что они будут писать, они будут писать про то, что там есть для нас. Ну, для нас можно писать и здесь находясь. То есть вот, я не могу понять, в принципе, почему, например, Соединенные Штаты журналистам предоставляют аккредитацию на 3 года, а нашим на год. То есть вот вопрос, вот в чем разница между, сказать, там, журналистом, я не говорю, там, из Китая. Ему дают на 3 года, нам на год. Почему?
Боятся и недолюбливают. На самом деле, что касается США, действительно, они не только дают визы, которые ограничены по срокам, но сейчас они выдают еще нашим журналистам визы, в которых ограничивается передвижение по стране. Это буквально вот недавно стало известно, когда...
Специально для журналистов придумали.
Да, пул наших журналистов, который освещает деятельность министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, вот вылетал в Нью-Йорк освещать его участие в мероприятиях по линии ООН. И нашим журналистам были выданы американские визы, где было написано, что им запрещено выезжать на расстояние более 40 километров, по-моему, от, значит, центра Нью-Йорка. Но что они боятся, что наши журналисты там начнут расползаться по территории
США? Собирать информацию. Давайте послушаем еще один вопрос. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за интересный рассказ. Вот у меня вопрос такой. Я помню один пример того, как журналист повлиял радикальным образом на состояние умов в высшем круге. Вот на ГКЧП там журналистка задала вопрос Янаеву: понимаете ли вы, что вы совершили государственный переворот? Вот если до этого вопроса как-то неопределенно все было, то после этого вопроса всем стало все ясно, и, в общем-то, путь быстро закончился.
Интересно.
И могли бы вы привести еще несколько примеров того, как деятельность журналиста радикально влияла на вот политическую обстановку в стране?
Спасибо, спасибо. Кстати, вот действительно, вот может быть, поэтому тоже, может быть, бояться-то. Придет вопрос, задаст что-нибудь не так.
Ну да, в случае с Янаевым мы все помним эти кадры, но мне кажется, он уже пришел на эту знаменитую пресс-конференцию в гостинице с трясущимися руками, и это не было связано с вопросом журналиста, насколько я помню. Но я не был непосредственным участником этих событий, не могу судить. Но не исключаю, да, что это, так сказать, вопрос вывел, так сказать, человека из равновесия. Что же касается реального влияния, которое иностранные журналисты могут оказать, ну, в данном случае российские журналисты, которые работают на территории недружественных стран, на состояние сердец и умов местного населения. Но надо сказать, что вот заинтересованность местных граждан в альтернативных источниках информации, она все-таки ну, определенной аудитории. Да, это небольшие, небольшие группы людей, ну, относительно небольшие, но 200 тысяч человек для Германии, с одной стороны, это немного, но с другой стороны, ну, у них у всех есть родственники, у них есть друзья, знакомые, и все это выливается в, наверное, не самую приятную для еврочиновников и, допустим, американцев в Белом доме, социологию. Ведь если мы посмотрим на данные соцопросов, которые публикуются, в том числе и там, Евростатом, и другими социологическими службами, то мы увидим, что уровень одобрения антироссийской политики ЕС в ряде стран ну, очень низкий, а уровень неодобрения как раз очень высокий. Так вот, ну, если взять, вот, например, одни из последних соцопросов, то больше всего недовольства по отношению к политике, антироссийской политике ЕС и политике накачивания Украины оружием испытывают граждане ряда европейских стран, стран-членов ЕС. Это и Болгария, это и Словакия, это и Венгрия, это и Греция, и Кипр. В этом числе. То есть люди в этих странах не поддерживают собственное правительство. Когда мы говорим о том, что Кипр или другая какая-то страна ведет антироссийский, проводит антироссийский курс, конечно же, мы имеем в виду руководство этих стран, правительство. На уровне рядовых граждан я могу засвидетельствовать, что вот за годы работы в Европе, это уже после начала СВО на Украине, на Кипре 90% населения, ну, может быть, 85%, но все равно это львиная доля абсолютно населения, с которым я был знаком и разговаривал, все они поддерживали нашу страну. И все они критически высказывались в адрес своего руководства. Но феномен заключается в том, что они все равно идут на выборы и выбирают тех руководителей, которые затем проводят известную политику. И, видимо, с тем, чтобы не повлиять на сердца и умы европейских и иных граждан недружных стран, российские журналисты подвергаются дискриминации, а информационное пространство этих стран ну, тщательно зачищается от любых вот, альтернативных взглядов.
Но ведь это же противоречит принципам либерализма, который, за который Соединенные Штаты готовы там страны в порошок стирать.
Это к вопросу о двойных стандартах, действительно.
Ну, как говорится, в Соединенных Штатах, кстати, нашли выход из положения, о том, что спрашивал наш слушатель. Они теперь уже, вот это отмечено нашим МИДом, на самом деле, то есть это как бы фактор не единичный. Они просто слова не дают, когда вопросы задают, просто не дают слова отечественным, российским журналистам, что нечего спрашивать.
Все верно, они более того, они не допускают наших журналистов на пресс-конференции, они даже боятся дать даже возможность так, задать да? вопрос. Ну вот, например, был случай в Дели на Большой Двадцатке. Угу. Коллега, одна из сотрудниц российского информагентства, попыталась аккредитоваться на пресс-конференцию к Макрону, да ее просто не пустили. Или, скажем, во Франции наших журналистов не пускают в Елисейский дворец наряду с остальными. Просто потому, видимо, что они боятся услышать неудобный вопрос, либо не знают, что на него ответить. Но мне кажется, в целом такие действия, они обнажают неготовность наших оппонентов к честному информационному противоборству.
Ну, они на самом деле-то как бы не обещали, что они будут готовы к честному, учитывая...
Ну, они не обещали, ну, так и мы им ничего не обещали. Да. А зачем тогда они обижаются на зеркальные действия МИДа России?
Вот это как раз вопрос.
Который в ответ на притеснение наших журналистов за рубежом применяет зеркальные меры в отношении, к сожалению, это происходит, приходится им это делать, к сожалению, потому что, конечно, это не наш выбор, но отвечать нужно,
конечно.
Приходится применять зеркальные меры к представителям иностранного журналистского корпуса, которые работают в России, и когда это происходит, там поднимается неимоверный вой о том, как, значит, в России ущемляют свободу слова. Ну, лицемерие.
Да, вы знаете, я тут, готовясь к нашей передаче, зашел в Google, и набрал преследование журналистов. Вы знаете, из первых 50 ни одна не была связана с преследованием российских журналистов. То есть поисковичок мне так выдал все абсолютно, как преследуют журналистов в России, как там и так далее, и так далее, и так далее. То есть совершенно четкая подборка идет, никакой альтернативы, ничего не показывается, причем это делается сознательно.
Конечно, речь идет об избирательном подходе к такого рода инцидентам, но самое обидное даже не это, самое обидное не вот решение конкретных правительств и недружественных стран по лишению аккредитации или высылке того или иного российского журналиста. Обидно слышать молчание профессиональных объединений, которые
вот это, кстати, очень,
существуют
да.
за рубежом, скажем, той же Международной федерации журналистов, ассоциации иностранных прессы, в которых в той или иной стране, где наши коллеги состояли в качестве членов, и когда их выгоняют, тотальное молчание. Но вот в моем случае, когда меня, так сказать, принудительно выдворили из Кипра, Союз журналистов России обратился к своим кипрским коллегам, к такой же ассоциации, с просьбой хотя бы выяснить у властей, что же послужило причиной. Так вот, никакой реакции не последовало.
Ни от властей Кипра, ни от местных организаций.
Да, власти Кипра сказали, что они такие случаи комментировать не собираются, это их, так сказать, решение, и они не обязаны это делать. А местные журналистские объединения просто промолчали. И это не только в моем случае, так происходит повсеместно. То есть это избирательное отношение, вот такое русофобское отношение к представителям нашей прессы, которое остается, вот, к сожалению, практически всегда безнаказанным для тех, кто это делает. За исключением тех случаев, когда наш МИД зеркально высылает иностранных журналистов.
А вот, Александр, скажите, вот уже мы приближаемся к концу нашей передачи, и хотел я узнать, вот опять-таки с вашей точки зрения, учитывая, что вы постоянно там работали, в Штатах работали, это на уровне журналистских сообществ, это от души или вынужденно?
Я думаю, что это вынуждено, потому что в условиях вот этой цензуры информационной, в которой они находятся, любой человек, который поднимает свой голос в защиту даже не то, что России, а в защиту объективности, задает какие-то неудобные вопросы, ну, он рискует тем, что ему просто свернут голову, конечно, не в буквальном смысле.
Перекроют все каналы.
Перекроют все каналы, уволят с работы и так далее. И вот в этой смысле, говоря о свободе слова, мне вспоминается такой вот случай, когда в США я работал, я познакомился с известным журналистом американским Филом Донахью, помните, он организовал...
С самим Филом Донахью.
Да, он организовал телемосты известные между США и СССР, и все мы помним, он с Познером тогда эти ток-шоу вел. Так вот, он работал на тот момент, когда началось вторжение в Ирак американцев в 2003 году, он работал ведущим на одном из телеканалов, и когда он сказал, что он себе позволил в эфире раскритиковать решение администрации Буша, его уволили на следующий день, порвали с ним контракт, и, собственно, это происходило тогда, да это и сейчас происходит, вот взять того же Такера Карлсона, которого просто выгнали с телевидения, с американского, потому что он говорил неудобные вещи. Ну, кстати говоря, что касается Карлсона, может быть, ему это пошло на пользу.
Ну, это, конечно. На самом деле, как говорится, правда-то она ведь всем, в конце концов, на пользу придет. Ну, на этой патетической ноте мы давайте, к сожалению, завершим нашу передачу, хотя было много еще тем, наверное, чтобы поговорить. И от вашего имени я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас сегодня в гостях был Александр Гасюк, журналист-международник, корреспондент российской газеты в разных странах мира. И хочу пожелать вам, Александр, чтобы через какое-то время вы вновь бы поехали корреспондентом российской газеты в какую-нибудь из ныне враждебных, а уже к тому времени дружественных стран.
Благодарю, Константин.
Спасибо вам большое. Всего доброго.